Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера». У микрофона Сергей Платонов. Сегодня у нас в гостях Алексей Иольевич Витаков. Поэт, писатель, автор песен, член Союза писателей России, лауреат Пушкинской премии. Здравствуйте, приветствую.
Здравствуйте, да.
Когда мне сказали, что вы придете к нам в студию, я действительно, скажем так, на самом деле познакомился с вами в социальных сетях. И там действительно познакомился с вашим творчеством. И на самом деле есть некий такой отклик. Хотя мне, как молодому человеку, на самом деле, этот жанр музыки на самом деле не очень знаком. Может, конечно, мы о жанре музыки мы будем говорить сегодня о музыке, конечно же, и о бардовском искусстве, вообще о творчестве. И ваше творчество по-своему как бы, ну, откликнулось, и у меня возникли некоторые вопросы.
Спасибо, спасибо. Но я бы такое уточнение сделал, все-таки не жанр, это целое направление, где
да, направление.
Очень много жанров, ответвлений и своих специфик.
Да. Да, на самом деле иногда так люди, которые играют на гитаре, они всегда вызывали какое-то уважение. Вот я помню, в армии кто на гитаре играет, он был в центре внимания. А если еще авторская песня, то это вообще очень завораживает. Ну, давайте начнем программу о вас. Вот, Алексей Юльевич, а как вы пришли к Богу? И как Бог вообще участвует в вашем творчестве?
Ну, во-первых, я его присутствие чувствую постоянно, всегда. И он внутри меня, он вокруг меня. И это было бы странно для русского поэта, ну, как-то идти к Богу, потому что он рождается. Он рождается с Богом в душе и как бы исповедует этот путь христианский. Так завещено нашими классиками. Ну и, собственно, я родился под северным солнцем в 60 позабытом году, положили меня на оконце отводить от деревни беду. То есть я когда родился, я уже родился в такой глубокой православной традиции. У меня бабушка была верующая, и одна, и вторая, и... Вот северная моя бабушка, она вообще, то есть время отмеряла по тому, как сколько надо прочитать акафистов.
Или псалмов.
Да-да, или псалмов Пресвятой Богородицы. То есть вот, говорит, вот 12 прочитаю Святой Богородицы, тогда можно сесть отдохнуть. То есть или вот есть такой обряд на севере, да, перепекание младенца, это когда недоношенного младенца обмазывают тестом и кладут в печку. А у меня бабушка как раз вот такой повитухой была, и когда мать ребенка садилась возле печи, она как раз пела какие-нибудь псалмы и вопрос, да, для чего она это делала. Многие не могут ответить, а на самом деле они засекали время. Чтобы не перепечь младенца, они засекали время. И часов вообще в деревенских домах, вот таких настенных часов, их не было. Время отмерялось, любое время, любой шаг, он отмерялся по молитве, по обращению к Богу. Поэтому для меня это настолько было естественно. Вот. То есть там сказать, что там советская власть как-то это сильно... Ну, безусловно, конечно, она там повлияла. Но вот я не помню в нашей деревне, что были такие, можно так сказать, да, конкретные отмороженные атеисты. Ну, я вот просто не знаю таких и не знал никогда. Да, если были, конечно, люди там с какими-то мифическими представлениями, там, ну, там, о леших, об Бабе-Яге.
Некие
там,
суеверия.
Да, некие суеверия, да. Но сказать, что вот, а вот я атеист, я честно говоря, не помню. Поэтому я в этом воздухе рос, в этом пространстве, но для меня очень естественно было. Потом вторая часть параллельная проходила в городе Рыбинске. Как раз вот почему у моего отца имя такое ветхозаветное. Потому что бабушка тоже, бабушка Катя, была очень верующая. И в то время, когда, мы помним, да, эта церковь была сильно отделена от государства, и даже, я бы сказал, демонизирована государством, хотя, да, такое очень странное сочетание, тем не менее, меня бабушка брала за руку, и я посещал все церковные праздники. В церкви, да, и Рождество, и Пашка, я все знал.
Так, вообще белые платочки в советский период, как раз и сохранили нашу церковь.
Да.
Именно вот эти бабушки.
Бабушки, да. То есть она, ты там, пожалуйста, будь пионером, это, ну, вот сюда давай-ка. И брала за руку и вела меня, помню, вот, в Егорьевскую церковь в Рыбинске. Я все это, так что, и в доме у нас постоянно висели иконы.
Замечательный город, который сохранил свою традицию, настоящий русский город такой.
Такой купеческий такой. Многие считают его бурлацкой столицей, на самом деле это не совсем так.
Сейчас он как-то особенно преображается в наше время.
Да, там красиво, конечно, там вот центральная эта часть, как, она вся сделана в таком стиле 19 века, то есть это, кабаки, вот как вот они назывались.
Переносимся там на 100 лет назад, на 150 уже, наверное, лет, да. Да, вот многие говорят действительно то, что те семена, которые мы сеем детям в детстве, а это может быть по-разному, может быть, этот человек или ребенок, да, уходит в воскресную школу, ему там батюшка что-то рассказывает, а может быть, действительно, ему он еще в несознательном образе лежал в маленькой кроватке, а мама ему пела колыбельные песни, а, как вы говорите, молитвы пели, а действительно так и есть, я вспоминаю, у меня мама, когда мы не могли заснуть, пела нам «Богородица, Дева, радуйся», например.
Да,
«Отче наш», там, «Царица моя преблагая». Вот, и бабушка тоже такие песни пела, песнопения пела. А там есть какие-то тоже песни, тоже какие-то колыбельные были, тоже в таком религиозном контексте. Конечно же, это все как-то сеется на подкорку, какое-то в подсознание ребенка, и потом путь к Богу становится намного быстрее, наверное, чем у тех, у кого этого не было в детстве.
Да он никуда и не уходит. На самом деле, путь к Богу.
Ну, бывает, знаете, он бывает, забываешь свои истоки.
Да. Это такая безалаберность бывает человеческая, когда он действительно, человек забывает, ну, или гордыней накрывается. Ну, опять же, да, тут Господь знает, как вразумить таких людей.
Поэтому. А творческие люди очень хорошо знают, как вразумляет Господь на самом деле. А вот такой момент очень важный. Все-таки, начиная свой творческий путь, когда он произошел? Когда вы поняли, что то, что вы делаете, это с вами на всю жизнь, вы до сих пор это продолжаете?
Очень рано. Я научился читать, мне еще не было 5 лет, а лет в 7 от роду я услышал в одной из радиопередач балладу Роберта Льюиса Стивенсона «Вересковый мед». Помните, там «Вереска, напиток, забыт давным-давно, а был он слаще меда, пьянее, чем вино». И я помню, подошел к отцу и говорю: «Папа, я понял, что я не хочу быть ни летчиком, ни космонавтом, ни шофером». А у меня отец был летчиком, да. И он говорит: «Сынок, кем же ты хочешь стать?» А я запомнил это словосочетание — лироэпический поэт. Ну, по сути дела, вот как раз в жанре лироэпический, это «Вересковый мед» написан был в переводе Маршака нашего замечательного, да. Я говорю: «Я хочу стать лироэпическим поэтом». Я даже написал пару строчек. «Ягодка-малинка на кустах растет, ярким алым цветом радует народ». Он такой: «Сынок, ну что, слово «народ» есть, значит, лироэпическим будешь».
Это вам было 7 лет?
Да, мне было, 7 лет. Там, ну, вот буквально только-только пошел в школу, там, через месяц, через два, вот такое со мной случилось. Потом, естественно, чтобы заниматься поэзией, нужно пройти состояние вот этой детской игры. То есть человек должен научиться рифмовать, плохо ли, хорошо ли, запоминать ритм, держать, да, то есть мы знаем, там, русскую поэзию, она состоит из, это силаботонический такой, как бы, стиль, да, и вот силабы – это количество слогов, количество, это, и тона, да, количество ударов, вот это вот чувство ритма, и ребенок, неважно, он может там частушки какие-то придумывать, как-то играть.
Травка зеленеет, солнышко блестит,
как-то со взрослыми, как-то маме отвечать там рифмованными строчками. То есть вначале, конечно, все начинается с игры. Потом уже, ну, лет 12-13 я захотел стать великим лироэпическим прозаиком и сел писать роман о пиратах Карибского моря. Ну, и вообще, мне один мой друг сказал, что мой труд, мягко говоря, эклектичен, грубо говоря, попахивает плагиатом.
Это в 12 лет?
Ну, это где-то было уже 14, наверное.
Это вот такой разговор с другом у вас был?
Да, потому что друг мой был старше меня, очень, да, и он буквально, он покрасил мне велосипед, ремонтировал, и сам я его даже починить не мог толком. Но я запомнил.
Но роман вы садились писать.
Да, но в тетрадке, я несколько тетрадок исписал, да. И я такой бегу к маме и говорю: мама, вот ты вот смеялась надо мной, а мои труды уже называют иностранными словами. Она говорит: какими, сынок? Я говорю: плагиат, например. И чему ты радуешься? Она говорит: знаешь, что такое плагиат? И она мне объяснила, что плагиат – это когда человека сильно ударили книжным шкафом и поднять забыли. Ну и, в общем, конечно, да, там потом я попал... влюбился, попал в боксерскую школу, а девушка была такая красивая, похожая, так как, действительно, как дочь южных морей, в общем.
Конечно, вы, наверное, еще и стихи читали.
Ну я еще, да, да. И, а девушка занималась в литературной студии, в литературном кружке тогда это называлось. И эти кружки, достаточно их много было в разных, даже при средних школах. Вот. Ну и я стал за девушкой увиваться и пришел, попал на вот этот литературный кружок. Ну, представьте себе лицо рыбинского подростка после боксерской тренировки на занятиях литературного кружка.
Очень поэтично.
Да, да, когда мастер увидел, он так подумал, ну, наверное, какой-то залетный, и взял с полки томик Пушкина, большой прям такой, и говорит: на, перепиши все от корки до корки, а потом с тобой поговорим. Я сел и начал переписывать. Вот с тех пор уже все началось серьезно. Вот с тех самых пор. Так, прошу, пушкинская строка, пушкинская ритмика, пушкинский язык этот легкий, очень образный, он стал попадать не просто в сознание, там, в голову, да, он, наверное, частью кровеносных сосудов стал становиться. И вот с этого момента произошел такой прямо скачок, квантовый прыжок такой. Угу. Уже вот так приход в такой. Вот. Ну, а после, уже после армии, да, я уже был достаточно в 20 там, с лишним лет уже был достаточно зрелым, меня уже начали печатать и на областном уровне. Правда, тогда я уже жил в Смоленске. И вот откуда эта тяга к истории, и почему я понял, что мой конек, у каждого писателя должен быть свой конек, это историческое направление. Да.
В одной из ваших песен, которую мы сегодня обязательно послушаем, вы как раз про Смоленске говорите, что, как всегда... Ну, вы поправите меня, да, что, да, как всегда, она впереди.
А смоляне, что смоляне, как всегда, в передовой.
Как всегда, да. Я это понимаю, действительно, действительно, это важный исторический тоже такой контекст, потому что Смоленское княжество, город Смоленск, в смутное время всегда был, ну, почти приграничным городом.
Ну, я и написал несколько романов исторических: «Проклятие Красной Стены», «Ярость Белого Волка», это все о Смоленске, о смутном времени, а еще написал роман «Меркурий». Смоленский – это русский святой, несмотря на имя, да, который первый одержал в истории русско-монгольских войн первую победу. И эту победу почему-то до сих пор не признают на каких-то официальных уровнях, хотя мне совершенно непонятно, как человек может быть причислен к лику святых, а официальная история называет его мифом. Это не миф. Я когда разговаривал с монголами, они говорят: да, действительно, поражение Батухана было под Смоленском. И они не прошли дальше, поэтому появилась Белая Русь. Почему белая?
Белоруссия нынешняя.
Да, да, нынешняя Белоруссия, да. Почему белая? Потому что не прошли монголы. А их называли черными, погаными, ну, разным там. Вот поэтому... Не потому, что там носили белые одежды и много березок росло. Нет, конечно. Вот Белая Русь, вот благодаря этой победе Смоленска. Ну, это отдельная тема, большая. Можно как-нибудь в другой раз поговорить. Я в 13 веке, да.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Светлый вечер на радио «Вера». У микрофона Сергей Платонов. У нас в гостях Алексей Юльевич Витаков, поэт-писатель, автор песен, член Союза писателей России, а также лауреат Пушкинской литературной премии. Кроме всего прочего, является, можно сказать, таким музыкальным продюсером высокого уровня и организовывает разные музыкальные фестивали. Вот совсем недавно прошел фестиваль «Русский характер», прошел 26 по 28 июня в городе Вязники Владимирской области. Расскажите, пожалуйста, про эту часть вашей жизни. Полагаю, что занимает она очень большую часть.
Да, да, я очень люблю организовывать фестиваль. Ну, сам себя продюсером не называю. Я,
ну, такое модное слово.
По старинке называю себя художественным руководителем.
Ну, хороший.
Да, 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 худрук, да. Все началось с того, что в 2000 году мне удалось и моим друзьям удалось организовать фестиваль на Куликовом поле. Прямо в селе Монастырщин, там, где считается, что было место захоронения воинов. И вот этот фестиваль просуществовал, ну, до 21-го года. То есть пока вот не началась пандемия, и все пришлось его, так сказать, сворачивать. Хотя очень жалко, там собиралось до 10 тысяч народу. Это был очень популярный фестиваль. А большая часть этого фестиваля и этого конкурса была посвящена как раз военной теме, патриотической теме. И причем военной теме от глубоких времен, там, веков до наших дней, как бы... охвачена была, и буквально там целые, скажем так, конкурсные направления были посвящены вот именно военной песне, потому что, ну, фестиваль, понятно, на Куликовом поле,
да.
И это в день ангела Дмитрия Ивановича Донского, одного из моих самых любимых святых, как вы уже, наверное, смогли понять из песни.
Да.
У меня любимые святые, это Александр Ярославович Невский, Даниил Московский. Вот у меня мой сын, ему сейчас 2 года, у меня вообще 4 детей, и вот младшему, он Даниил, он назван в честь 4-го сына Александра Ярославовича Невского, основателя, собственно, Москвы, Даниила Московского. Да.
Вот все символично, все связано. Фестиваль «Русский характер».
«Русский характер», он проходит всего 2-й год, и идея родилась в прошлом году. Ее поддержал губернатор Владимирской области. Я с ним лично встречался. И он, собственно, сказал, дал добро, говорит, давай, вот есть у нас Фатьяновский фестиваль. Я когда увидел этот Фатьяновский парк, ну, естественно, сердце застучало так, что вот же оно место, это самое лучшее фестивальное место, потому что ничего более красивого в своей жизни я не видел. И этот обрыв к Клязьме там, да, и сам как оборудован парк, эта сцена, на которой, ну, я не знаю, мировые звезды могли бы позавидовать. И вдруг вот это все мне говорят, бери и делай. Бери и делай, потому что сейчас это очень нужно. Авторская песня реально сохраняет русский язык и реально несет такую большую нагрузку не только по сохранению языка, но и по сохранению традиций. Да, она, как и любой вид творчества, она самая разная, в ней разные люди есть. В какой-то момент всплыли те люди, которые как бы в 90-е годы показывали авторскую песню вот с этой стороны. Но на самом деле тот, кто знает авторскую песню, она очень глубокая, очень многослойная. И в основе-то своей она очень глубоко патриотичная, кстати говоря. То есть если послушать даже внимательно Визбор, да даже Акуджаву, «Белорусский вокзал», десантный наш 10-й батальон.
Ну, конечно.
Или
да.
Там «Ваше благородие, госпожа удачи». Ну,
или «Надежда, маленький оркестр».
Да, это когда наши космонавты слушают кого, когда улетают. Они слушают бардов. Mm-hmm. Это ведь не случайно, потому что это очень искреннее направление, оно очень честное. И, естественно, в современной авторской песне много теперь всего, то есть там не только барды, которые воспевают туристический образ жизни, как многие привыкли видеть там, что это,
ну да, что это
дяденьки гитара... с бородой, с гитарами расстроенными, с папиросами.
Да, и шапка такая,
да,
гребешок.
Да,
такой очень кинематографический образ.
Я олень на свитере упал там. Да.
Точно, да.
Вот, на самом деле это всего лишь маленькая часть авторской песни, она очень небольшая, она там, ну... процентов, может быть, 5-7 от всей огромной вот от этой палитры.
Я вот, кстати, Булата Акуджаву полюбил, наверное, годик так 2 назад.
Угу.
Я к своему, может быть, стыду, а может быть, и нет, просто какой-то несознательности, может быть, какой-то. Музыку тоже нужно, мне кажется, уметь слушать, и до нее, до какой-то музыки нужно дорасти, как, наверное, до какой-то литературы.
Сейчас барды, конечно, кажутся сложными. То есть,
да, это сложно. Кажется сложными, но у Булата Акуджавы мне понравились некоторые произведения, для меня они откликнулись в контексте сегодняшнего дня, скажем так. Я вот как-то прочувствовал этот момент, начал как-то прям познакомиться со всем его творчеством. Как в свое время там, к Высоцкому я обратился, я сначала не понимал, о чем там. Для меня Высоцкий был, это только песня, которую я увидел еще в детстве в фильме «Иван Васильевич меняет профессию». Вот это меня песня тронула когда-то там, а потом я начал копать дальше. И вот по-своему, к музыке к разной, да, нужно в какой-то степени дорасти и даже иметь какое-то особое настроение душевных чувств и, наверное, даже каких-то моральных, там, духовных высот, чтобы ее понять вообще на самом деле.
Вот. Это вообще Высоцкий, Висборг, конечно, Акуджава, это наш ариапаг, это становые такие хребтовые фигуры в авторской песне. Но сейчас авторская песня очень разная, и очень много представителей других жанров приходят к нам, на наши сцены, и от хард-рога, там, например, да, «Калинов мост», до инди-музыки, там, до, ну, и все. Но самое главное, чем отличается авторская песня от какой-то другой музыки, может быть, хорошей, может быть, эстрадной, или то, что звучит с первых каналов, да, она отличается содержанием. То есть, если есть содержание, совершенно не важно, в каком музыкальном жанре ты играешь. Музыка всего лишь подчеркивает содержание. А вот если его нет, и там муси-пуси, там, или это еще чего-то, а ведь понимаете, в чем дело? Почему сейчас авторская песня является спасением таким, да, ковчегом? Потому что с муси-пуси...
Вы знаете, устали очень от музыки, которая звучит из утюгов, от этой музыки устаешь.
Даже дело не в этом. Устали, да плевать всем, кто музыку эту крутит и заказывает, им плевать, устали, не устали. Они просто поняли одну простую вещь. Они что же люди рациональные? Они поняли, что под муси-пуси подводные лодки не ходят, и самолеты не летают, и бойцы в руки автомат не берут под муси-пуси. А я когда был в Сирийской Арабской Республике, выступал, даю первое отделение под гитару, 1500 военных слушает, после выходит меня такая модная группа из Красноярска и играет все от Led Zeppelin до Рамштайна. Все, вот просто классику рока, блюза, джаза. Они играют нота в ноту. Великолепные музыканты. А наши военные сидят так и тускло на них смотрят. Те растерялись. Что не так? Ну, один там паренек поднимается в очочках, связист, и говорит: ребят, все хорошо, а вы что-нибудь нормальное спеть можете? Они так: а что нормальное? Он говорит: ну, темную ночь хотя бы. Мы здесь вообще-то на войне. И я понял, понимаете, как работает песня. И хорошо, я рядом был с гитарой, я выхожу, говорю: ребят, а знаете, как Иван Васильевич меняет профессию? Так это, боярин, ты скажи, что надо, мы сыграем. Та-та-та-та, та-та-та-та-та-та-та-та. Все поняли, поняли, все, и зал запел. Пошел наш спецназ на дальние заставы, а это были ребята, ого-го какие, да, они остановились и стали слушать. Вот это важно. Вот что делает песня? Она реально людей поднимает на подвиг, она реально помогает им просто выжить в нечеловеческих условиях. А если обращаться к песне «Темная ночь», то ведь почему она еще экзистенциальная, да? Почему «Синий платочек» просто хорошая песня, а «Темная ночь» экзистенциальная? А потому что там появляется третий лирический герой, это детская кроватка, и тогда женщина становится Богородицей. Ничего не напоминает? Напоминает, поэтому и попадает. Все, я закончил.
Это очень важное замечание. Сейчас давайте послушаем одну из ваших песен.
Давай.
Называется она «Пасха». Прервемся на небольшую паузу. Обязательно через несколько минут вернемся и продолжим наш разговор.
Хор православный, божественный хор, под папертный стон, да подзвонится звон, мальчонка из века, батыевый хорд, челом толчее, за поклоном поклон. Я под гору мимо пасхальным яйцом, с душой погремухой, прожженной до дыр. Мальчоночья песня плывет над крыльцом, больна, как земля, и несчастна, как мир. Но вот он подымет глаза на собор и снова увидит под бледным крестом не купол, в котором сплетается хор, а все чепомятый отцовский шелом. Я под гору мимо пасхальным яйцом, с душой погремухой, прожженной до дыр, и жжет мне в затылок огромный шелом, больной, как земля, и несчастный, как мир. А небо молчит под высоким крестом, сиять куполам не одну сотню лет, и молния в небе не вспыхнет копьем, копьем пересвета в сияющей мгле. Я под гору мимо пасхальным яйцом, с душой погремухой, прожженной до дыр, а мальчик поет, разлученный с отцом, больной, как земля, и несчастный, как мир. А мальчик поет, разлученный с отцом, больной, как земля, и несчастный, как мир.
Светлый вечер. На радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Светлый вечер на радио «Вера». У микрофона Сергей Платонов. Сегодня мы беседуем с Алексеем Иольевичем Витаковым, поэтом, писателем, автором песен, членом Союза писателей России, а также лауреатом Пушкинской премии. Мы послушали песню «Пасха». Я ее послушал несколько раз, скажу честно, потому что не сразу разобрался. В каких-то моментах сначала я слушал музыку, потом я слушал слова, потом как-то все это совместил. То есть для меня авторская музыка действительно, ну, она называется авторская, то есть это что-то, что чувствует исполнитель, поэт. А тут совместилось все, получается, что вы как автор.
Спасибо, что слов. Выбрали эту песню.
Да, как автор слов, и еще и музыка, да, я так полагаю, ваша.
Да, да, естественно, и музыка и моя, это, и исполнение это, моя,
ваша,
и игра.
Ваша душа, получается, здесь. Так расскажите об этой песне.
Вы знаете, эта песня написалась очень давно, я ее практически сейчас не пою, и я очень рад, что вы ее выбрали, эту песню, потому что она вот сейчас прямо у меня не на ходу в репертуаре, в концертном. Другие песни есть, но как она писалась? Это было после начала Первой Чеченской войны.
95-й год, 94-й
да,
год.
Да, да, а песню написал где-то, может быть, в 97-м, 98-м году. Один мой друг, ну, или очень хороший знакомый, погибает, офицер, и у него остается 8-летний сын. И вот если вы когда-нибудь будете в Смоленске, обязательно сходите в Успенский собор. Это один из самых крупных, наверное, соборов, храмов в Европе. Ну, а паперть там самая большая в мире, по-моему. Да, таких паперти больше нигде нет. И вот эта длинная паперть, по которой надо подняться, подняться к собору. И вдруг я вижу мальчика, который поет и просит милостыню. Это сын того самого моего друга, который погиб. И меня настолько это потрясло, вот человек погиб, человек герой, а в какой ситуации оказался ребенок, что он вынужден, ну, там заболела мать, вот, помощи нет, он просто сам, как ребенок придумал, так и смог, начал зарабатывать, понимаете? И вот эта песня об этом, да, она через метафору, через мальчонка из века Батыевых орд, толчье за поклоном поклон, да, вот это, мне как будто бы, вот, понимаете, какое-то погружение в древнюю историю произошло, да, и молния в небе не вспыхнет копьем, копьем пересвета в зияющей мгле. То есть ситуация, как будто вот эта формула «Бог на небе, Россия на земле», она в какой-то момент для меня перестала существовать. Потому что вот такое ощущение, что вот Россия просто вот, ну, и вот глядя на этого ребенка, я понял, что Россия не просто умирает, она растворяется, она превращается в пыль. И
это время такое было.
Да, да, Бог-то на небе есть, а вот есть ли Россия на земле? Да, и вот после этого, да, мне написалась эта песня, как бы, да, с таким погружением в историю. Но мне вообще, в принципе, в то время легче было обращаться к историческим средствам, и через них, через эти приемы легче было доносить какое-то свое эмоциональное состояние. Вот.
Ну и дух времени диктовал, скажем так, да, смысл, наверное, этих песен, да, по-своему. Угу. Потому что когда трудно, обычно такое ощущение, что песни не рождаются.
Вот, да, да, это вот те самые, да, страшные 90-е, не дай бог туда опять попасть. Не дай бог, да.
Да, вот в этом, наверное, вся суть авторской песни. Угу. Я, кстати, вспоминаю тоже, как, допустим, я познакомился с Висборгом. Очень просто. Я скажу,
лично?
Я надеюсь. Нет, ну, с творчеством, конечно. Да просто ехал в машине с папой, и папа его слушал. Я вообще не понимал сначала тоже. Опять музыка. Никакой музыки там нет. Потом переборол себя. Наушников, видимо, у меня тогда не было. Я начал слушать и просто слушал песни, текст. Текст. И понимал, что что-то хочет этот автор рассказать. Ну, может быть, мне было лет 10-11.
Ну, конечно,
да, все рано. Все рано такую музыку слушать. Но вот в какой-то степени была тоже любовь к истории, и я так тоже поинтересовался, кто же такой Висборг. Папа мне рассказал, и я такой думаю, ну, понятно. Ну, определенно дух времени какой-то есть в его творчестве.
Но дело в том, что когда появлялась вся вот такая музыка, ну, скажем, Висборг, Куджава, это направление, они, да, они не очень заморачивались по поводу качественного исполнения или там какого-то изощренного владения гитарой. Там. Они... Висборг входил в походы, он жил в альп-лагерях. Что попадалось под руку, какой инструмент, он на том и играл. Но если мы обратим внимание на его гармонии, они очень непростые. А если мы... и потом, понимаете, в том же Висборге ведь очень важен не сама строка, которую он поет, а то, что стоит за строкой. Вот это вот его ирония, самая ирония, вот эта его улыбка внутренняя, она, конечно, и повторить это, ну, просто невозможно.
А улыбка, кстати, в интонации.
А если мы будем говорить о Висборге, о Куджаве и Высоцком, я вот точно вам скажу, что и окажись они в нашем времени, они бы в него легко встроились. Висборг бы играл с каким-нибудь джазовым ансамблем, а Куджава бы с каким-нибудь, скорее всего, симфоническим, вот, а Высоцкий бы какой-нибудь хард-рок, там, понимаете, вместе с Варшавским, да, там, и пели бы Владимирскую Русь. Они бы встроились. Просто для своего времени им было достаточно этого. То есть, поскольку они люди талантливые, они просто соответствуют своему времени, опять же, с точки зрения формы. А содержание, вот оно, пожалуйста, оно вечное. Это и интересно. Если возвращаться к русскому характеру, то вот мы сейчас получили 800 заявок.
Да, вот мне очень интересно. Вот до эфира я услышал цифры, я поражен просто. 800 заявок, да. А на какой-то другой фестиваль, да?
А Покровский собор...
3000 заявок.
Да, до 3000.
Это очень много, ну, мне кажется. Может, я что-то не знаю. Но...
А дело в том, что сейчас молодежь, слава богу, да, она стала опять приходить к авторской песне, она стала приходить опять к поэзии. Посмотрите, какие литературные проекты. Какие, сколько там приходит, просто тысячи. Вот есть «Капитан Грей», в свое время тоже создал этот проект, в Мурманске проходит. Это абсолютно литературный проект. Так, ребята там, говорят, в день мы иногда по 50, по 60 заявок в день принимаем. Вдумайтесь в это. Сколько пишущих людей. Можно сказать, что да, тяжелое время, переломы, всегда так, в 20-е годы вот тоже было много пишущих. Нет. Дело в том, что сейчас все равно оно особое время. И я очень рад, что как раз очень много молодежи стало возвращаться опять к классической литературе, стал изучать ее. И вот даже я веду телевизионный проект «Моя гитара». Очень много приходит молодых, которые поют классику жанра. Мы даже такую номинацию открыли, исполнение классики жанра.
То есть именно вот это... бардовской такой, да?
Да, да, да. Угу, да. Но они, конечно, сейчас это поют по-современному. Угу. Это современное звучание, это усложненная гитара, это усложненный вокал, это там, но различные тоже используют приемы, средства для того, чтобы это богаче и звучало вот прямо в духе времени. Это очень важно, но содержание-то все равно не меняется. Они как бы вот остаются, да. И еще я вот такую смешную историю вспомнил.
Давайте.
Как-то в начале нулевых лежу и под своим «Жигуленком», ну, а мужчины знают, что «Жигуленок» старый, там неизвестно, кто на ком ездит. Да. И вот я лежу под... Проходит мимо меня мой сосед Захар, на самом деле он никакой не Захар, он Захит Аббас Оглы выкрестился и стал Захаром, таким православным, и вот азербайджанец такой. И говорит: «А, салам алейкум, Алексей, как поживаешь?» Я говорю: «Алейкум салам», сам говорю, не видишь, как вот лежу это. «Вах, что, 5 рублей жалко, вон храм. Сходи, поставь свечку Николе Угоднику и скажи: Коля, у тебя много мощин хороших, у меня ни одной. Вот увидишь, сразу даст. Только когда поедешь на свой первый фестиваль, меня возьми, я тебе еще пригожусь». Ну, короче, я полежал еще, пошел в храм, так и сделал, поставил свечку. Прихожу домой, и вдруг бах, и вижу свою тетку, с которой мы не виделись там лет 20. Я говорю, она спрашивает: «Ну, как дела?» Как вот машина развалилась, кредиты не дают, не знаю, как ездить на концерты, на гастроль, вообще все. Вот, но она говорит: «В чем проблема-то? Давай я тебе дам, ну, когда будет, тогда отдашь». Я думаю, началось. Я полчаса назад свечку поставил Николаю Угоднику. Ну, короче, купили мы машину, такую Рено Кенгу, каблучок, в нем все много убирается, там всякой утвари музыкантской. И приезжаю на свой первый фестиваль, а и Захар, конечно, взял, как обещал, да. Ну и выходит, такой гордый, выхожу из машины, иномарка, ну все. И тут же выходит из кустов два таких московских сноба, так помыли по колесу ногой и спрашивают: «А зачем это русскому поэту нужен французский почтовый автомобиль?» И тут высовывается голова Захида Аббас Оглы, и он говорит: «Бах, чтобы вам, дуракам, письмо от Бога возить». Вот такая вот история.
Ну, я знаю, что есть много разных фестивалей бардовских в России вообще. Ваш фестиваль как...
Он отличается,
отличается от других, да?
Да, он отличается, во-первых, своей массовостью и мощью.
А за счет чего она приобретается? Мне очень интересно, на самом деле.
Ну, я просто говорил о том, что вот у меня история, моя личное создание фестиваля, она очень большая, она ей больше 30 лет. Меня знают в жанре, знают, что я плохо, ну, я надеюсь, не сделаю, да. И вот есть какой-то уже момент доверия. А людей, которые занимаются и любят авторскую песню, их всегда было где-то, ну, скажем так, от 4 до 7% общего населения. Ну, представьте себе, 150 миллионов, 7% – это сколько?
Да, это... Многовато.
Это да, это прилично.
Хорошо, прям.
Да, поэтому вот оттуда и набираются. с этих 7%. Вот. И, естественно, ну, как-то я сам много езжу. Потом у меня супруга, она прекрасный медиа-менеджер, Екатерина. Она очень много, большую работу проделывает и по тому, как это все в медиапространстве, так сказать, звучит, и потому... И даже по тому, как она лично переписывается с каждым иногда участником конкурса. То есть это огромная работа, просто требует большого терпения, иногда целой команды это делают работу, которую делают иногда, вот, ну, в нашем случае, 2-3 человека буквально, так же, как и Покровский собор, по сути дела. Мы последний раз собрали 10 тысяч человек в Гостином дворе.
Это очень хорошие цифры.
Да, да, но как бы крупнее такого мероприятия в закрытом пространстве, в зале, да, не было в России.
Вот интересно, мы поговорили о том, что вас вдохновляет на создание песен, проговорили про дух времени, а вот у поэтов, у музыкантов бывает ли творческий кризис? Бывает ли такой момент, когда хочется все это уже бросить и начать нормальную жизнь и больше не ввязываться ни в какие организационные вопросы, нервы, признание, еще что-то?
Вы знаете, в каком-то... Ну, конечно, бывает момент усталости, как даже у металла, у самого крепкого, бывает, он устает, да, и что ж там говорить о человеке. Но у меня лично никогда не было мыслей бросить творчество и уйти, там, я не знаю, заниматься строительным бизнесом, к примеру, там, или продавать чулки на рынке. Ну, вот ничего такого. Я просто, если я чувствовал, что я устал в авторской песне, я садился и начинал писать прозу. Если я уставал в прозе, я шел заниматься исключительно поэзией. А потом я много времени посвятил работе с учениками. То есть у меня были поэтические мастер-классы. И потом был проект, 15 лет шел, который «Осиянное слово». Проект, посвященный Николаю Степановичу Гумилеву. Да, вы знаете, да, тоже такой вот абсолютно православный.
Ну, и знаковая,
да, да,
фигура,
и знаковая фигура, да. И 15 лет я делал этот проект, и тоже собиралось очень много талантливых людей. Мы отбирали, тоже приходили тысячи заявок, а нам нужно отобрать было 100-150, чтобы, потому что Переделкино больше, ну, просто физически не вмещало. И вот я вел поэтические мастер-классы, и вот то, что сейчас мы видим из среднего поколения, кому 40-50 лет, там даже чуть помоложе, это практически все выходцы с форума «Осиянное слово». То есть, ну, 20 с лишним лет такого преподавания было. Вот. Потом я в творческом клубе «Мира» Московского института радиотехники, электроники и автоматики работал, как раз занимался, вел поэзию, хотя технический вуз. Физиков, лириков никто не отменял, понимаете?
Да.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Светлый вечер на радио «Вера». У микрофона Сергей Платонов. В гостях у нас сегодня Алексей Иольевич Витаков.
Поэт, да, совершенно верно.
Поэт, писатель, автор песен, член Союза писателей России и лауреат Пушкинской литературной премии. Также организатор многих фестивалей, о которых мы сегодня как раз и говорим. И вот прозвучало в предыдущей части нашей программы, вот возрастной ценз, кому 40-50, это уже сейчас, полагаю. Uh-huh. А сейчас вот в ваших фестивалях участвует ли молодежь?
Я, да, я...
Вот этот момент такой, да.
Я повторюсь, молодежи много. Вот,
молодежь это сколько лет? Ну что, до 40 лет молодежь у нас
у меня, считается. У меня, во-первых, есть телевизионный конкурс, который называется грантовый, мы выиграли грант, и называется конкурс «Школ авторской песни». И как раз в этом конкурсе в основном люди до 18 лет.
То есть выходит какой-нибудь парнишка,
да, да, да,
с гитарой
есть.
И поет на злобу дня, скажем так.
Да почему на злобу?
Ну или просто...
Есть вечные ценности, есть как раз...
Про любовь.
Да, да, про любовь, есть Бог. Там, да нет, более важные темы есть, чем злободневные. И угу. Есть и девятилетние. И десятилетние, и семилетние даже есть, понимаете, уже гитаристы. А есть случаи, вот у нас приедет девочка с Урала, фамилия Максимовских у ней, Ярослава, да, Ярослава, кажется, и так она с 3,5 лет на гитаре играет, понимаете? То есть Молодежи очень... И вот сейчас на русском характере из 800 заявок мы отобрали, ну, 35, потому что больше просто на втором туре мы не сможем дать времени. Там еще другие концерты есть. 35 заявок, но 90% это молодые люди. Это молодые люди до 30. Причем коллективы целые едут там с того же Урала по 10 человек, по 15 человек. Это все молодежь.
А какая мотивация у них? Что такого вот, по вашему мнению?
Вот, знаете, а какая, может быть, мотивация у...
У творческого человека.
Да, у березы, например. Вот она растет, какая у нее мотивация? Там, или у заката, или у восхода, или у солнца, потому что оно светит.
Не, ну, знаете, это же творчество. Музыка становится порой бизнесом. Я к чему спрашиваю, что...
А вот тут...
Вот как удается вам действительно переломить вот эту историю, когда все про деньги, а тут нужно действительно спеть?
Вот это вот извечный вопрос. Нужно ли делать авторскую песню единственным видом заработка? Нет, я не против ни гонораров, ни как дополнительного заработка. Есть профессиональные ребята, но я как раз не сторонник того, чтобы авторская песня становилась единственным видом заработка. Вот тогда начинают работать законы рынка, очень жесткие законы. То есть, чтобы мне, грубо говоря, приехать через 5 лет в тот же самый город, где я успешно выступил, да, мне что нужно? Поменять программу. Это значит сесть и придумать новую.
Это становится профессией, да, ремеслом таким.
Именно, да. Придумывание. То есть, не от сердца начинает движение, а от головы. А это уже другой вид деятельности. Uh-huh. Вот как раз я не то чтобы за физиков-лириков, но я считаю, что у творческого человека, который любит авторскую песню, должны быть еще разные виды деятельности творческой. То есть, ну, вот...
Как вы сказали, надоело писать,
да,
в прозу пошли, да. Там пошли, да, еще в другой,
да,
жанр.
Да, пошел сейчас вот телеведущий, мне очень нравится, второй год я веду программу «Моя гитара», где встречаются люди, отобранные тоже, кстати говоря, и устраивают серьезный батл такой, зарубу из песен, да, и это смотрят 2,5 миллиона человек, на секундочку. То есть,
да.
Это больше, чем иногда, чем федеральные каналы. Это к вопросу о том, насколько это важно. А какие-то задачи ставить перед творческим человеком, да я не знаю, честно говоря, а надо ли это?
Это как раз про душу, то есть это, да, про самовыражение тебя самого. Угу. Вот какой ты есть, получается, да? Вот.
Это же разговор с Богом.
Вот.
Это разговор сам с собой, разговор с Богом. Какие тут могут быть задачи? В первую очередь себя сохранить, душу спасти. Все. Ведь почему в авторской песне так много, я бы сказал, такого молитвенного, да, звучания?
Угу.
Вспомните Акуджаву там, да, молитва Франсуа Вийона. «Господи, дай же ты каждому того, чего у нее...» Да, там, угу. «Пока земля еще вертится, пока еще ярок свет, Господи, дай же ты каждому...» То есть, вот понимаете...
Это было определенное настроение автора, получается, в этот момент, вот, в какой-то степени. Как будто пытаешься перенестись в его состояние, да, и сопереживаешь ему в этот момент. Вот у меня такие ощущения возникали, когда слушаешь такую музыку, ну, мне кажется.
Ну да, и у Высоцкого тоже очень много обращения к Богу, да, какие задачи там, ну, задачи у него в театре были, а задачи, чтобы написать песню, да, они больше его изматывали, эти песни. То есть, хочешь, не хочешь, а...
А все просили спеть, наверное, да?
Там же, понимаете, в чем дело? И вот если прозу писать, да, ты, как Лев Толстой говорил, да, садись и работай. Встал в 6 утра, работай до 9. После 9 не надо, потому что напишешь плохо. Пока свежий гал. Да. Там, музыкантам, возьми гитару, работай. Пока ты 14 часов в день не будешь играть в течение хотя бы 5 лет, ты не научишься, ты не станешь музыкантом. А поэзия, хотя тоже стихосложению надо учиться, тоже много работать, писать этюдов желательно, но когда поэзия приходит и включает тебя, она у тебя вообще не спрашивает. Она может прийти в самолете, в автобусе, там, я не знаю, когда ты ешь пельмени, там. Вот, то есть, она вообще не спрашивает, понимаете? Это вот такой вид искусства, который вообще не интересуется, чем ты сейчас занимаешься. Она очень эгоистична, а она пришла и говорит: я сейчас главное, вот и все. И это вот уже, да. Поэтому... Поэтому так же и было и в случае с Высоцким, и с Визбором. Я пришла, все. Какие у тебя могут проблемы, какие чайники, какие любови. Все, я здесь. Я буду сейчас твоим главным, так сказать, существом, веществом в твоем сознании. Да.
Я, например, делаю сейчас вывод определенный, то, что вы делаете, и поддерживаете авторскую песню, фестивали, да, это же важно. Это объединение очень... людей, угу. Вот та самая мотивация.
На русском,
наверное,
языке, я подчеркиваю.
Да,
потому что не может авторская песня звучать на каком-то другом языке. Пробовали, ничего не получилось.
Это наш жанр получается.
Да, такой, да, да. Кто не пытался петь на других языках, она не звучит. Нет, национальные песни, пожалуйста, там такие.
Народные,
такие,
конечно.
Да, народные, они звучат. А авторская песня не звучит. Ну, я не знаю, как это...
Ну, и самое главное, конечно же, выводы нужно сделать, что авторская песня – это как раз про душу человека, про его развитие, про его разговор с Богом, про эпоху, про то, что он чувствует, и то, чем он делится с другими, желая в этот мир принести какую-то пользу, частичку себя.
Да, да.
Давайте послушаем еще одну вашу песню.
С удовольствием.
Она называется «1000...
1380.
Да, 1380. Для меня тут же моментально в голове срабатывал щелчок. Ну, наверное, это про Куликово поле, да. Про Куликовскую битву. Давайте послушаем. Ну и, конечно же, напомним, что у микрофона был Сергей Платонов, а в гостях у нас был Алексей Иольевич Витаков, автор песен, поэт, член Союза писателей России, лауреат Пушкинской литературной премии. До свидания и слушайте песню, да, 1380.
До свидания. Храни вас Господь, да.
Два крыла тяжелокровных, черный ворон, улетай. Путь недолог от Коломны, княже, шутка ли Мамай. Час придет, когда с восходом встретит в поле тучей стрел генуэзскую пехоту новгородский самострел. Тьма рванет косожской рачью, копья смертью на креня. Выручай же, Богоматери, да московская броня. Вам терпеть, серпуховчане, ждать с холодной головой. А смоляне, что смоляне, как всегда в передовой. Береги вожи, а реки Нерли, старая Рязань, ярче всех горит. А береги мечи, да реки сестры, погребальные высоки костры. До реки сестры погребальные высоки костры. Арабшах, кривой луч света, сабля зашипит гюрзой. Русь пришла за пересветом возвратиться за Москвой. Отразилась в небе синем рукавов речных вода, меж Коломной и Россией черный ворон и орда. И такая льется жалость, песня рваные края. В поле девичьем осталась чья-то сказка и ничья, чья-то присказка и ласка машет и стали платком. Мы уходим не напрасно, ждите с полным поиском. От межи лесной до межи морской краше всех стоит монастырь Донской. От днепровских круч до Каялы злой выше всех гремит Кули. Куликовский бой, а днепровских хруч, на Каялы злой выше всех гремит Куликовский бой.
Светлый вечер. На радио «Вера».